Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодняшний эфир. И у нас наш эксперт сегодня с нами, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Добрый день, здравствуйте.
Тема наша сегодня звучит так. Сегодняшняя звучит так, как и почему пропадают дети. Тема, конечно, для родителя звучит страшно, да, так как-то у меня нет детей, но я прочитала несколько интервью поисковиков Лизы Алерт, и у меня есть знакомые, которые там волонтерят. Вот, то есть это, ну, такая тема серьезная, и я точно знаю, что на обучениях, которые проходят родители вместе с детьми, детям там в игровой форме, ну, как какие-то игры для них, как вот в этой ситуации себя, в этой ситуации вести себя. Детей, а родителей на таких обучениях Алерт пугают, рассказывают страшные истории. Так в нашем эфире мы будем родителей пугать или что делать?
Не, ну, аж языкаться начну. Да, тема сложная достаточно. И я чуть-чуть столкнулся сам с этой темой, потому что у меня в Бисовском парке терялся на тот момент 4-летний старший сын. Вот я пережил нечто краткосрочно ужасающее. Каждый день 5 детей в Москве пропадают, и ничего мы с этим сделать не можем, так или иначе. Это есть, это статистика. И я думаю, что так или иначе, ну, может быть, кто-то не столкнется с этой проблемой, а вдруг кто-то косвенно, но столкнется. И поэтому мы говорим об этом для того, чтобы помочь, и для того, чтобы в своей жизни, если вы родитель, не допустить какие-то промахи, за которые вы будете потом, ну, не то что расплачиваться, а которых вы будете жалеть потом всю жизнь. И поэтому стоит об этом говорить, и понятно, что тема не очень такая, ну, радужная, приятная, и, может быть, даже насущная, потому что все это где-то, это с кем-то, это не со мной, потому что я хорошая мама, я хороший папа, у меня все под контролем, и у меня тут, вот я все контролирую в этой жизни, я за всем смотрю, и поэтому у меня ничего не случится. Поэтому давайте будем говорить, и будем говорить о моих причинах, и что сделать, чтобы не допустить, и что делать, ну, если у кого-то у знакомых это произошло, и, может быть, если у вас есть свободное время, вот, ну, быть волонтером именно вот такой организации, как Лиза Алерт. Потому что там нужны люди, и мы все прекрасно понимаем, что в первые 4-8 часов это самое горячее время, когда нужно реагировать на пропажу, и нужно срочно начинать искать и делать массированную атаку для того, чтобы помочь найти ребенка.
И, кстати, если почитать то, что пишет Лиза Алерт в советах, первое, до всего, до обращения еще в полицию, к ним – первое, что как памятки родительской написано, если ребенок потерялся, во-первых, родитель должен знать круг общения ребенка. Это первое, да, то есть кому он будет звонить, вот, организации поисковые первые свои дела будут делать, а он будет проверять контакты и понять, куда мог ребенок пойти, с кем он в это время был, с кем играл, с кем находился. Это первое. То есть получается вопрос доверия и понимание того, что с ребенком происходит, пока он не на ваших глазах, какие у него друзья, какие интересы, это стоит первое даже у тех, кто ищет детей. Да? То есть это вот, ну, вопрос доверия, прежде всего, родителей детей, чем они там занимаются, с кем дружат, какая у них компания.
Ну да, мы больше, сейчас больше говорим, конечно, о уже таких, ну, о подростках и предподростковом возрасте. Это где-то 10 лет. Понятно, что это не пятилетка, потому что... Ну, хотя и пятилетка, может быть, тоже, да, у него... Я сейчас смотрю, даже у маленьких детей есть телефон там в кармане, на шее, они с ними ходят, или смарт-часы, по которым можно определить, где у тебя ребенок находится. Но мы же говорим не только, когда ребенок самостоятельно уходит из дома, потому что произошли какие-то конфликты или произошел какой-то казус. Мы же еще говорим сейчас о том, что детей могут просто своровать, украсть. Киднеппинг существует, вот это вот понятие, и мы тоже об этом знаем, и детей, к сожалению, детей крадут. Да, это Есть, к сожалению, есть педофилы, их никто не отменял, есть люди, которые забирают детей и насилуют, и убивают их, это тоже присутствует. Поэтому, мы проблематику сейчас обозначаем. Я согласен с тем, что самое ключевое, самая большая профилактика, которая может быть, это взаимоотношения со своим ребенком. Ты знаешь, какой он, ты знаешь, во что он играет, ты знаешь, с кем он общается, ты знаешь, куда он пошел, ты знаешь о нем, многое. Практически все родитель должен знать о своем ребенке. Поэтому первое, если такое происходит, ты сначала обращаешься в полицию, потом ты обращаешься к волонтерам, и в это время, пока остальные люди или органы, они предпринимают или не, какие-то определенные действия, ты начинаешь уже обзванивать, ты начинаешь уже вот этот вот круг уже исследовать, потому что он известен тебе, он известен родителям. По статистике, опять же, больше всего детей, которые уходят из дома, теряются. Это детские дома, и, как правило, это неблагополучные семьи, то, что касается подростков. А то, что уже касается дошкольников, это, к сожалению, когда родители недостаточно присматривают за своими детьми. Это дача, это пошли на речку, это ребенок ушел один на детскую площадку и так далее. То есть, когда родители отвлекаются, я хочу сказать о себе, например, мы были в Бесовском парке, и мы собирали вещи, и буквально я отвлекся минут на 5. То есть, он 4-летнему играл в траве, и буквально 5 минут я его потерял из виду, и его уже не было. У нас была компания, мы начали быстро искать, я начал бегать по лесу, и я его нашел в метрах 100, наверное, где-то в какой-то очень тенистой, лесистой аллее. Тропинка в Бесовском парке, там нет аллей, там тропинка, она достаточно, такая была, очень темная. И вот я его нашел, искал я его, наверное, минут 10, но за эти 10 минут я пережил нечто. Мне показалось это вечностью, потому что, это было очень тяжело. И поэтому я даже не представляю, что переживают родители, которые теряют своих детей, к сожалению.
Еще одна вещь, тоже удивившая меня. Люди, которые работают в поисковых отрядах, говорят, что современные дети не умеют кричать. Их этому не учат. В том плане, и даже как-то шикают на них. В обычной ситуации, когда ребенок кричит, там тише-тише, все такое, веди себя прилично. И когда опасная ситуация... когда кто-то пытается ребенка увести, или он потерялся, не знает, куда идти, нужно прям орать, как говорят ребята из Лизадер и прочих организаций, а дети не кричат, плачут, но не кричат, боятся, но не кричат, потому что как-то... Нужно ли правда учить детей кричать в таких угрожающих ситуациях?
Смотрите, ведь если те люди, которые выводят детей, но в какой-то степени они же психологи, они подберут именно того ребенка, который достаточно тихий и спокойный. Естественно, что взрослый, он может подавить ребенка. И опять на него прикрикнули, и он испугался. Вообще, кстати говоря, некоторых детей уговаривают, если они хотят увести, пойдем котенка посмотрим, пойдем посмотрим какие-то коллекцию марок, что-то еще. Но у ребенка должен быть алгоритм, мы должны это понимать. Вообще воспитательный процесс должен содержать определенные алгоритмы поведения. То есть, если ты потерялся, если к тебе подошли, если вдруг бывает так, что мы выходили из электрички, например, а ребенок не успел выйти, и он поехал на следующую станцию, или в метро, он задержался и так далее. Вот эти алгоритмы должны быть проработаны, и родитель должен проговорить и проработать эти алгоритмы. Что ты должен делать? Да? Если вдруг ты идешь из школы, к тебе подошли ты должен сделать вот это. И когда ребенок эти алгоритмы знает, тогда он будет вести себя соответствующим образом. Просто, понимаете, бывает так, что я просто сказал об этом как-то мельком, сыну своему я сказал, к чужим людям не подходи. Нет, так не работает. Это должно быть проработано. Проработано это несколько раз, когда мы создаем какую-то модель, и, например, ребенок идет, и потом, вы говорите про кричи, например, мы заставляем его кричать, то есть это такой мини-семейный тренинг, который мы делаем для ребенка. Вот тогда он как-то впитает его, он вникнет в него, и тогда он это будет делать. А просто когда мы говорим, когда мы используем только вербалику, когда мы как-то мимолетом об этом говорим ребенку, ну, он это не усваивает, потому что он это воспринимает как неопасность, потому что очень трудно ребенку. Ведь поймите, что чувство опасности – это мы, вот как взрослые. Вот вы прочитали сегодня Лизу Алерт, вы прочитали вот эти вот истории, которые были, и вас это привело в определенное состояние, вы поняли, что вот это, вот это, вот это. И когда ребенку рассказываешь, когда у ребенка еще не сформировано образное мышление, он не может это представить, это его не пугает. Он к этому относится как к какому-то рассказу, поэтому у него должен быть алгоритм, и поэтому он достаточно жесткий алгоритм, как со спичками, как с газом, как пользоваться плитой. Вот мы же учим детей, да, если ты остаешься дома один, как вскипятить чайник, как налить себе чай и так далее, и тому подобное, браться за ручку, и ты вместе с ним это делаешь, понимаете? Вот то же самое здесь. Например, я младшего очень долго учил, и вот я с ним постоянно иду, потому что у нас, например, канализационные люки – это вообще наше все и наша беда. Я уж не знаю, как в Питере, но вот в Подмосковье живу, это караул, конечно. И я прям вот постоянно: Паша, никогда не наступай на канализационный люк. Вот мы пока идем от дома до электрички, нам километр идти, и много-много канализационных люков. И вот и постоянно ты напоминаешь: Паш, смотри, видишь, он сдвинут, ты можешь упасть, заглядываем в люк, показываем, смотри, что в этом люке, смотри, как там страшно, ты можешь, и так далее. Он это все видит, и теперь младший у нас контролирует всю семью и говорит: так, и мне, я ухожу, вот у меня вечерние пробежки бывают, и он мне говорит: так, папа, на люки не наступай. Вот, и обходи люки и так далее. Он контролирует всю семью. Почему? Потому что это тоже опасность. И почему дети пропадают? А вот иногда они проваливаются в канализационные люки. Вот он провалился, и он там погиб. Почему? Потому что детям иногда интересно, они прыгают, они что-то еще делают. Это одна из многих причин, проблематик, которая может привести к трагедии. В частности, я про люки сейчас говорю.
То есть четкие инструкции и не просто проговаривание неоднократно с ребенком, потому что он, предупреждать его нужно регулярно, особенно пятилетнего, семилетнего, да, он быстро забывает. Но еще и отрабатывание этих каких-то ситуаций,
конечно,
этого протокола, да, про который мы сказали.
Да. Конечно, когда вы идете куда-то, когда вы стоите на улице, смотришь, вот посмотри, какой странный мужчина. Посмотри, вот этот мужчина, может, это должно быть в полевых условиях в какой-то степени. Mm-hmm. То же самое, как у меня был такой очень страшный случай, когда у меня ребенок практически провалился между электрической платформой, потому что он шагнул и провалился, и я успел его схватить. Понимаете, это же, это такой почти трагический случай. И естественно, что в следующий раз ты учишь ребенка, как шагать с электрички на платформу, чтобы он смотрел под ноги. Этому же нужно учить. И поэтому тем более, сейчас мы говорим о более такой глобальной теме, я бы так сказал, трагической теме. Это когда дети пропадают, когда дети уходят, когда детей воруют, когда детей используют. Да? Вот, например, воруют младенцев. Да? Понятно, здесь от ребенка ничего не зависит, тут нужно с мамами разговаривать. Да? Потому что ребенка нельзя оставлять в коляске и идти в аптеку, спящего в коляске, потому что ты боишься разбудить ребенка. Какой бы ни был район, какое бы ни было положение, как у меня бабушка всегда говорила, на грех и грабли стреляют. Возьми ребенка на руки, оставь коляску. Лучше ты лишишься коляски, нежели ты лишишься коляски с ребенком. А хуже всего ребенка тебя заберут, а коляску оставят. Понимаете? И вот эти вещи очень важны, потому что еще за все зависит от организованности самого родителя, насколько он организован и насколько он понимает жизнь в современных условиях. И он понимает все риски и понимает все опасности, с которыми он может столкнуться и он, и его ребенок. То же самое – это переход дороги. Это тоже целая наука. Это вообще, сколько мы знаем, что погибают детей, которые бегут на светофоры. Вот этот случай в Москве, ужасный случай, когда семья с детьми, по-моему, девушка засмотрелась и сбила семью. Муж, жена и, по-моему, трое детей, и два ребенка погибли. там в коляске был, потом на самокате что-то он ехал и так далее. Но потому что есть определенное правило, как проходить светофор, что коляска никогда не должна идти впереди мамы. Мама сначала смотрит, и потом вот так коляску сзади себя везет. Все об этом знают, но вроде все об этом знают. Но, к сожалению, все это игнорируют. Есть правило прохода светофора. Первом ряду машина остановилась, второй ряд машина может не заметить. И нужно, прежде чем пройти дальше вторую полосу, нужно заглянуть, а не едет ли там машина, и потом идти дальше. Я постоянно, как водитель, постоянно ругаю, ворчу. Вот идут люди, они вообще не обращают внимания, они думают, что если светофор загорелся красный, то все должны остановиться. Ну, человеку плохо стало, нога соскользнула с тормоза, еще что-либо. И получается трагедия, понимаете? Поэтому здесь должна быть организация. Мы должны нести ответственность за своих детей. И это очень четко сделать.
Угу. Ну вот мы говорим о правилах, в том числе, там, например, дорожных, да, которые там нужно исполнять. Но вот очень часто взрослым там бывает лень исполнять правила. Так, допустим, проводился эксперимент, тоже предлагали по паспорту родителям, в школу нельзя никому, чьи паспортные данные не занесены в определенный там журнал охраны, да, поэтому и родителю в том числе нужно будет показывать паспорт каждый раз, когда он приходит за ребенком, чтобы не было такого, я пришел какой-то дядя, мама просила мне тебя забрать, потому что ей там плохо, да, или она занята. И родители первые же взбунтовались, потому что забывали паспорта, и это все нервирует, и что за ерунда, прекрасно знают, что я Катя, мама этого Вани, да, зачем требовать паспорт. Вот, и получается, что какие-то правила будут нас раздражать, потому что каждый день их нужно выполнять, там, да, как-то не хочется, и какие-то правила, если мы сами не выполняем, то как ребенку нести? Мы сами там перебегаем на зеленый свет, который меняется на красный там, в последнюю секунду, да, а ребенку это объяснить, если мы будем требовать от него, а сами так немножко не делать, и сами бунтовать при этих правилах, да, то двойственная ситуация получается.
Ну, к сожалению, да, мы не любим правила. Вообще, наш российский народ – это тот, который нарушает все правила. Это мы лазим через заборы, мы бежим, переходим МКАД и так далее. И это некое такое геройство. Но, к сожалению, у кого-то оно прокатывает, а у кого-то нет. Вот, и...
Это же паранойя определенная, проверять документы у родителей, которых знают в лицо. Или там те же Лиза Алерс предлагали, если час взрослый находится по периметру школы, за забором школы или детского сада, вызывать полицию. А человек, не знаю, собака гуляет, ее не видно, или еще там что. Это же тоже вид паранойи. Что там человек может час делать? Понятное дело, что ничего хорошего, но, возможно, что-то свое. Совершенно не интересуют его дети за забором. Параноидальное мышление, у нас вот такое правило. Странное правило. Вы согласились бы с таким правилом? Час взрослый за периметром
забора? Вы понимаете, я думаю, что раз вызовут полицию, два вызовут полицию, потом народ будет знать, что гулять там нельзя. Я сейчас вот пересматривал захват Дубровки, помните, 17 лет назад его захватили, там погибло очень много людей. Это каким-то образом так получилось, что там 40, больше 40 шахидов было в этом здании. Понятно, у нас, к счастью, давно не было каких-то потрясений таких, связанных с терроризмом и так далее. Сейчас вот Афганистан освободился, Талибан. Я не знаю, мы живем в достаточно непростом мире. Я знаю, что некоторые правила, они параноидальны. Да, вот то, что касается пожарной безопасности, дорожной безопасности, антитеррористической безопасности и так далее. Недавно в Казани, да, мы тоже знаем, когда бывший, этот парень, 17-летний, который там учился, он пришел и расстрелял там очень много людей. Вот если бы правила работали, ведь дело-то в том, что вот этот вот русский авось, я понимаю, что иногда бывают они параноидальные правила. Конечно, мы не Израиль. Вот, не знаю, были бы в Израиле или нет, то есть там достаточно все четко, и там никто ничего не возмущается. Там очень много правил, там понятно, что они там живут практически на вулкане. У нас есть этот авось, и мы вот эти правила, нам они очень не нравятся. Мы считаем, что они всегда чрезмерные. Но лучше я покажу 25 раз паспорт или 155 раз, чем погибнет один ребенок в школе. Потому что, да, вот я не буду себя накручивать. Вот мне как бы такая позиция: надо, значит, надо. Это то же самое, да, как в аэропорту. Чего вы ко мне пристали, я же ничего не везу. Ну, что вы меня тут осматриваете и так далее и тому подобное. Но были такие времена. Сейчас время очень изменилось. И мы должны понимать, да, вот это похоже на паранойю, конечно. И я не думаю, что, ну да, с одной стороны, может быть, государство хочет нас контролировать, потому что там есть определенные какие-то там течения. Но с другой стороны, государство, оно хочет ну, контролировать, потому что хочет обезопасить. Понятно, что у нас охранники, которые, я не знаю, где их находят, когда я вижу этих охранников, их самих охранять надо, какие-то бабушки, которые сидят со швабрами там, чего-то на этой охране и так далее. Все это не работает, все это ломается. У нас это нет этой системы четко. Я захожу в свою школу, я понимаю, что там вроде видеокамеры, я вижу этих чахлых охранников, которые просто, ну, ты вот так вот толкнешь его, и все, его никто потом не найдет. Но я понимаю это, но это нужно опять. Родители должны в это вмешиваться, в этот процесс. И говорить, если вы охраняете школу, давайте будем ее охранять нормально. Давайте заведем пластиковые карты, давайте заведем какие-то коды, пароли и так далее и тому подобное. Сейчас в метро в Москве уже по фотографиям можно входить в метро. Уже 7 тысяч человек зарегистрировалось, которые хотят это использовать систему. То есть технологии это позволяют это делать. Но я считаю, что лучше пусть будут кажущиеся параноидальные правила, чем будут унесенные какие-то жизни детей.
Ну, еще одна вещь, вот эти маячки, да, на телефонах, отслеживание геопозиции и так далее. Понятно, когда это все поможет в экстремальной ситуации, поможет искать ребенка, но в обычной жизни, да, это вмешивание. Ребенок не может чувствовать себя свободным, не может никуда пойти. Для него вот в обычной текущей жизни, не в экстремальной ситуации, это слежка, это вмешательство родителей, это чрезмерный контроль и так далее. Вот как с ним здесь разговаривать? Почему мы будем отслеживать твое местоположение, ставить маячок, потому что с тобой когда-нибудь что-нибудь может случиться? Или не ставить, или...
Нет, понимаете, здесь вот доверие ребенка. Вы же начали говорить об этом, это очень хороший такой, ну, лакмус. Если ребенок понимает, почему его там отец или его мама это делают, он к этому относится достаточно спокойно. И опять, какие отношения между родителями? Естественно, что если жесткие отношения, потому что родители не хотят, чтобы ребенок ходил туда и общался с определенным кругом друзей, потому что они плохо на него влияют и так далее и тому подобное, то тогда будут, конечно, будет напряжение. Но, в принципе, когда в семье порядок, когда родители объясняют и говорят, это проблема не потому, что я тебя хочу контролировать, это проблема твоей безопасности, и поэтому я хочу знать вообще, где, что и так далее. И ребенок это воспринимает, и ребенок это принимает. А вот когда есть напряжение в семье, когда, например, как я уже сказал, не нравятся какие-то люди, когда ребенок на жестком контроле, и учеба – это самое главное, а не важен ребенок, потому что ты должен сейчас вот закончить с отличием там школу или хорошие оценки, поступить в этот институт, который я тебе выбрал, и так далее. Ребенок бунтует против этого, и он ищет этой свободы. И, по-моему, есть такой фильм, «Вам и не снилось», что ли, называется, когда там девочка с мальчиком, они полюбили друг друга, вот, и потом этого мальчика отправляют в Питер, и он там, девочка за ним едет, он срывается с подоконника, там что-то такое. Вот. Ну, когда любовь там случается, еще что-либо. И вот здесь вот родители жестко выстраивают свою систему, потому что им что-то не нравится. Тогда да. Но когда вот есть понимание в семье, когда есть мир в семье, я думаю, вот эти вот все лишние какие-то безопасности, они не проблематичны. То есть это можно нивелировать, это можно легко решить со сыном там, или с дочерью.
Так, мы сейчас будем читать комментарии, которые накопилось уже какое-то количество, но мне нужна минутка, чтобы с батареей у меня проблемы с компьютером. Вы пока продолжите тему, минуточку, я вернусь.
Да,
через
хорошо, минуту. да, будем спасать вашу батарею, очень здорово. Ну, давайте поговорим о том, почему все-таки дети уходят, почему они все-таки убегают. И есть категория избалованных детей, то есть есть дети, которые хотят шантажировать своих родителей. То есть я хочу там последний телефон или последний айфон, вы мне не покупаете, раз вы мне не покупаете, вы меня не любите. И тогда вообще я тогда оставляю записку, я ухожу из дома, я куда-то исчезаю из этой жизни. Вообще я где-то в одной статье прочитал, что таких, ну, вообще дети, которые убегают из дома, их называют бегунками. Слово есть ходунки, а есть бегунки. И вообще современные дети, они достаточно рано сейчас начинают убегать, начиная где-то с 10-12 лет. Вот. И мы должны понимать, что иногда это происходит из-за вот этих не сложившихся или не складывающихся отношений внутри семьи. Это когда, например, что-то в школе произошло, ребенок начал плохо учиться, родители встают на позицию учителя, начинают его как-то третировать и так далее, прессинговать, и ребенок уходит. Просто ребенок уходит. Вот, например, если это подросток, если, например, отец ушел, бросил семью, мама вышла замуж, отчим, там не складываются отношения. И вот ребенок не от хорошей жизни он уходит. Он уходит, потому что нет понимания. Он уходит, потому что не складываются отношения, потому что он чувствует, что его не любят, он чувствует, что его не понимают. Следующая проблематика – это тогда, когда дети боятся наказания. Вот они что-то сделали, а все строго очень в семье, потому что каждый шаг регламентирован, за каждый проступок тебе ждет какое-то наказание. Есть родители, которые очень жестко держат своих детей в ежовых рукавицах, как вот раньше говорили. И дети боятся, да, его сильно ругают, какие-то вещи испорченные, да, что он разбил телефон и так далее. То есть никто же не будет разбираться, да, в когнитивных процессах. Потому что, например, дети же, они все разные, да, что, например, у него проблема там с краткосрочной памятью, или у него проблема там с тонусом, или, ну, и так далее. То есть иногда дети теряют вещи не потому, что они, как вам сказать, не потому, что они специально это сделали, а потому что это, ну, потому что они такие, потому что их мозг так устроен. Понимаете, и они забывают, потому что они рассеяны. Но дома их за это их очень сильно ругают. И дети, конечно... Дети бегут от этого, потому что дети, они не чувствуют вот это вот, не чувствуют поддержки, и они вот, когда убегают в мир, да, они же не думают, как они будут жить, они не будут, что они будут есть, они не будут куда, не продумывают, куда они бегут, они просто садятся куда-то в электричку, куда-то едут, и потом, могут просто погибнуть. И вот это тоже одна из проблем, которую я сейчас для вас и обозначил.
Угу. Читаем комментарии. Угу. Black Angel написала, что сейчас дети умнее, чем взрослые, и сами очень неплохо за себя отвечают. Ну, это да.
Дети разные бывают. Black Angel, Черный Ангел, хорошее название. Дети бывают разные, но дело в том, что они умнее каких-то... Вот понимаете, вот как вам сказать, ведь что такое мозг? Мозг – это та структура, которая проходит определенное обучение. В некоторых сферах дети умнее. Например, мой младший, которому 9 лет, он быстрее включает мне какие-то электронные вещи, он лучше разбирается в смарт-ТВ и так далее. Там он умнее в этих вопросах. Но вопросов безопасности, вопросов жизни нет. Но все-таки мне 55 лет, а ему 10. Все-таки 45 лет разницы. И я знаю, что такое люди, я знаю, какие люди и так далее. У ребенка, у подростка нет этого опыта распознавания людей. Распознавания их мотивов, в конце концов. Да? То есть он еще
Но взрослый вообще хитрее поэтому... ребенка в любом случае.
Конечно, хитрее, да, хитромудрее, мудрее. Вы должны это понимать. Поэтому да, в некоторых аспектах да. Но вот с точки зрения понимания жизни, вы сравниваете... Я работал, например, реабилитировал студентов из детских домов. То есть я достаточно долго этим занимался в компании «Уралсиб» и занимался адаптацией. Там вот есть дети, которые вышли из детских домов и которые уже там поступили в университет, у них там они кто-то уже жениться там успел и так далее. Они были более приспособлены к жизни, чем некоторые взрослые. Согласен с вами. Там, понимаете, там школа жизни другая. Поэтому каждый ребенок, он индивидуален. То же самое, как и взрослые. Но дети, они больше в проигрыше, они больше нуждаются в защите, нежели взрослые.
Михаил пишет: не тряситесь над детьми, сам бегал по заброшкам, все нормально было.
Кто же не бегал по заброшкам? Да нет, мы не трясемся над детьми, я просто, я же вам о чем говорил, я не то, что трясусь над детьми, я вам говорил о том, что, что нужно объяснять. Все дети любят стройки, заброшки и так далее, но бывает так, что все летально заканчивается. И не то, что опять, я же не говорю, что нужно трястись, я же говорю о том, что нужно воспитывать детей и учить их быть осторожными и аккуратными, и учить их анализировать, учить их аналитическому мышлению. Вот, вот к этому я призываю, понимаете, и это очень важно.
И вообще, ну, наверное, мальчишка, когда им хочется адреналина и всего на свете, приключения, есть контролируемый адреналин, скалолазание, байдарки, походы под присмотром взрослых. Да,
ну, потому что, понимаете, адреналин, он должен быть, понятно, под контролем, он должен где-то реализован быть. Угу. Когда отцы не занимаются своими мальчиками, и когда этот адреналин не выходит, тогда они его где-то его реализуют. То есть или на заброшках, или кого-то там, не знаю, там, могут поджигать, могут криминал какой-то устроить и что-то еще. Поэтому лучше всего, если это будет организовано, лучше всего, когда это будет в таком, ну, в таком хорошем русле. Пойдите на заброшку вместе со своими детьми, ничего страшного в этом нет. Я бы пошел, но у нас тут нет ничего рядом.
Ну, можно баллончиками, кстати, там порисовать. Ну, не знаю, тоже каждую заброшку надо проверить, да, насчет безопасности. Я когда заходила сюда в студию, там у нас в офисе петербургском два отца детей 12 лет. Я у них спросила, как вы вообще сами считаете, что вы делаете, чтобы ваш ребенок не ушел с чужим дядей? Они приуныли. Вот, и один из них сказал, что, кажется, придется согласиться с тем, что я ничего не могу сказать или сделать, чтобы она не ушла, потому что я могу, я разговариваю, но кажется мне, если там будет собачка или кошечка, или как каким-то образом фигурировать собачка или кошечка, потому что ребенок хочет стать ветеринаром, ну, на данный момент этап времени, да, то я не, ну, то все. Собачка и кошечка, все. Вот. Так, ну, они так поднапряглись, и было понятно, да, что они все делают, что от них зависит, разговаривают не раз, да. Но вот все равно, конечно, как-то так взрослые стараются не думать на эту тему. Ну, сложно, да, если это все представлять, как некомфортно было все это представлять двум нашим папам в офисе.
Ну, папы должны задуматься об этом, и папы должны об этом поговорить. И вот по поводу крика, вот я сейчас подумал об этом. Ребенка нужно учить кричать, поэтому ничего в этом страшного нет. И тоже научить кричать ребенка. Давай вот выйдем, сейчас поорем.
Ну и, наверное, ему стоит сказать, что вы ничем не можете помочь взрослому, вообще ничем. Даже если он говорит, что у него ребенок там упал или что-то с ним случилось, ничем вы, ребенок, не можете помочь взрослому. Обратитесь к другим взрослым, там, да, я не знаю, или я ничего не буду делать, отойдите от меня, или, ну, что там, да, что нет такой ситуации, где ребенок может взрослому помочь, с кошечкой, собачкой, ни с чем. То есть дети не должны помогать взрослым. Это поможет вообще такая мысль, если с ними так разговаривать?
Нет, это поможет, но, понимаете, опять смотрите, вот когда мы разговариваем с детьми, они, конечно, с вами согласятся, потому что вы мама или папа под вашим авторитетом и все остальное. Должно быть практическое применение. Вот без практического применения, как правило, мысли, они пролетают, как фанерным Парижем. И поэтому вот вы идете, вы же в этой ситуации какие-то вы смотрите, вы обыгрываете, да, вот, например, там пьяный лежит, вот, или пьяный курить просит. Вот, например, вот мы с сыном на прогулке были вчера, и мы там по такому коттеджному поселку ходим, откуда-то из кустов вышел пьяный, и начал там у нас сигарет спрашивать, сигареты и так далее. То есть, и потом там, я сказал, что нет, мы не курим, и потом я начинаю разговаривать с сыном об этом. Вот персонаж, вот он подошел. Вот я ответил, вот сын это увидел и так далее. Останавливаться нельзя. Просто ты идешь и говоришь «нет» и проходишь дальше. Говоришь вежливо, не уничижающе, и говоришь «извините, у меня нет, я не курю». И идешь дальше. Потом что-то он говорит, спасибо, нет, и идешь дальше. Все. То есть мы прорабатываем эту ситуацию. Вот когда такие ситуации прорабатываются, дети их запоминают. А когда просто разговоры, Разговоры, ну, как вам сказать, ну, это мы, ну, они не имеют практики применения, потому что вот мы о чем-то поговорили, это то же самое, поговорить, какое, ну, допустим, вы никогда не ели мороженое, поговорить о мороженом, какое оно вкусное, белое, то есть 5-10, но у вас будет в голове какая-то теория, но вот, вот, а когда вы попробуете это мороженое, это будет совершенно другой коленкор.
Угу. То есть все-таки учения какие-то. Ну, а если... ну, вот отдать знающим людям, ну, тем же инструкторам из Лиза Алерт сходить на их тренинг.
Это было очень здорово вообще, когда дети собираются вместе, когда проходят. Я же сказал, что тренинг такой, это практически мини-тренинг. Uh-huh. Когда мы сходим в Лизу Алерт, как ты сказал, как лучше выразиться, да, ну, в эту не компания же, это организация, в эту организацию Лиза Алерт. Пройдем определенный тренинг, и, может быть, наши дети, мы вместе с ними пойдем искать кого-то, это вообще будет очень здорово. Потому что ребенок прочувствует, что это такое. И понимаете, и ваш ребенок потом будет об этом рассказывать. Это еще лучше, когда он своим одноклассникам поделится, расскажет, что существует такая организация, мы проходили вот это, что и потом судьбу этого ребенка, ну, не знаю, чем она закончится, или нашли этого ребенка, или не нашли этого ребенка, или он, Лиза Алерт, она же началась в 2000, по-моему, какого, 10 или 11 года, да, и в честь Лизы, девочки, которая там, по-моему, с тетей своей где-то в лесу пропала, и на 9-й день она умерла от переохлаждения. И в честь этой девочки назвали эту компанию, эту организацию. Чем закончится эта компания? То ребенок делает определенные выводы. Он находится в процессе. Очень важно, когда ребенок находится в процессе. Тогда он это лучше усваивает, лучше запоминает, и это оказывает на него очень хорошее влияние. Поэтому это было бы здорово.
Елена все-таки возмущается тем, что мы с вами, Юрий, обсуждали, что вызываем полицию, когда взрослый человек час гуляет возле школы. Елена пишет, зачем вызывать полицию, что гулять
вы можете
за забором
подойти...
школы нельзя, в общем, и так далее.
Ну, понимаете, мы возмущаться-то можем, понятно, по разным причинам. Нас что-то не устраивает и так далее. Я тут состою в разных чатах, там вот на нашем районе, вот, и там нашего дома есть чат, нашего района есть чат, вот люди обсуждают какие-то проблемы и так далее. Понятно, что вот найти такого единого мнения по какому-то вопросу, его практически невозможно. У каждого есть свои какие-то, ну, там, предпочтения и свои взгляды на этот счет. Но для меня безопасность превыше всего, поэтому лучше лишний раз я потревожу полицию, а я хочу вам сказать, что наша полиция не сразу прямо приедет. Если уж вы ей позвоните, если она приедет в течение 4-8 часов, то это, наверное, хорошо будет. Поэтому она у нас не так четко реагирует. Поэтому у нас многие вещи-то совершаются. Вот. Ничего страшного, приедут, проверят документы и уедут обратно. Поэтому для меня безопасность детей превыше всего. Я не помню, в новостях где-то было какой-то мужик в детский сад, что-то порезал каких-то детей и так далее, и тому подобное, ворвался. Но пусть лучше полиция приедет, нежели несколько детей порежут. Ну вот по мне-то так, понимаете? Я не страдаю паранойей, к сожалению, но я за безопасность. Я за то, чтобы была пропускная система, чтобы, в частности, садики были тоже, они были под контролем, чтобы все было под камерами, чтобы все смотрели и так далее. Мы сейчас не говорим о нянечках, о воспитателях, которые могут истязать детей. Ну, много проблем, к сожалению, существует. И поэтому вообще, когда висит камера, то тогда люди ведут себя по-другому. И когда человек знает, что это находится под охраной, это находится под видеонаблюдением, поведение людей меняется. Я хочу вам сразу сказать. Даже когда, например, даже человек работает на камеру. Ну, никуда мы от этого не деваемся. Поэтому у меня двое детей, у меня двое сыновей, одному будет скоро 16, другому 10, и поэтому я за безопасность своих собственных детей.
Угу. Еще одна тема, о которой стоит поговорить с ребенком, это о том, что если какая-то беда случилась с ребенком рядом с тобой, если вы играли и что-то случилось, нужно сообщить родителям, не убегать, да, бежать куда-то ко взрослым, ну, или к родителям и говорить, да, что, ну, ваша игра привела к каким-то опасным последствиям, потому что неоднократно бывают случаи, когда другие дети-свидетели, да, но молчали, боялись рассказать, думали, что заругают, что они пошли в какое-то запрещенное место, да, и там кто-то упал. Вот, ну и разные-разные. Опять, да, про доверие, опять же, да, что заругают и так далее. Или ты, может быть, прямо виноват в том, что с другим ребенком произошло, да, заигрались, толкались в каком-то опасном месте и так далее. Вот здесь вот тоже такая беседа нужна. Ну, то есть, опять, гипотетическая очень ситуация, да, но сами поисковики говорят, что часто дети становятся свидетелями и не рассказывают важной, нужной информации, потому что боятся, что он ругают, да, но от этого зависит уже жизнь.
Ну, одна сторона – это то, что боятся заругают, другая сторона – есть такой определенный стыд, когда детям стыдно. И поэтому родители должны в зависимости от возрастного ценза говорить с ребенком на разные темы. Я сейчас не имею в виду только интимные какие-то темы, я не об этом. То есть это вопросы жизни и смерти, это, ну, каких-то вот таких вот ситуаций, которые возникают, да, то есть мы проговариваем это с детьми. Они должны это понимать. Потому что, ну, там, вот я не знаю, как сейчас, но вот мы раньше там, когда на солнечное сплетение давили, задерживали дыхание, что-то такое, вот баловались там и так далее, типа некое такое удушение. Это нам лет по 9 было, мы такими, откуда, я даже не знаю, откуда это пришло. И так далее. Вот там один ребенок потерял сознание, а что делать? И поэтому дети просто пугаются, они могут испугаться, убегать и оставить этого ребенка. Этот ребенок, если ему вовремя не помочь, он может умереть. И вот о таких вещах тоже нужно проговаривать. Как вы правы абсолютно, как ребенок должен вести себя в критических ситуациях? Эти критические ситуации можно смоделировать. Что, если ты там ушел, упал, там шел, упал и ногу сломал? Или руку сломал, или стукнулся, или ты потерял телефон, или ты заснул. У меня вот ребенок, он ехал со съемок, он там снимался в авторском кино, и он заснул в электричке, и вместо одной станции он проехал 30 минут, и он понял, что он проехал, и он вышел, просто сразу вышел, а это был какой-то такой остановочный пункт, практически там ничего не было, это дачный какой-то.
Километр какой-нибудь.
Какой-то километр, да, представляете, и что? И он мне успел позвонить. Да, я ему успел сказать какие-то рекомендации, что нужно сделать. И я даже вообще не пойму, где это, куда это, ехать, не ехать, а он же может уйти и так далее. Поэтому должны быть четкие инструкции. Если вдруг это произойдет, ты остаешься на этом месте, и пока я не приеду, никуда не уходишь и так далее.
Ну да, понимаете, ребенок поэтому должен понимать, что его ищут взрослые, да? Ну, то есть, да, если он потерялся, а не он ищет кого-то, да, то есть лучше оставаться на месте, если успел кому-то позвонить, да, не бежать с этого места.
Или опять телефон разрядился, Ну, возможно, следующая электричка придет, то есть к любому подходишь уж всего к женщине и просишь, чтобы она позвонила твоим родителям. Но ребенок должен знать номер телефона и запомнить его. Это тоже следующая инструкция. Мы должны это понимать, что он должен запомнить номер телефона. Если вообще он ничего не помнит, то, по крайней мере, подойти и сказать: вот я потерялся, можете вызвать полицию. Вот понимаете, эти как бы алгоритмы, они должны быть отработаны, чтобы ребенок знал. Потому что когда ребенок испугался, когда он находится в страхе, представляете, он выбежал из электрички, куда-то побежал и так далее, вообще потерялся. А это зима, и ребенок замерз. Что тогда? Это, ну, понимаете, это мы не трясемся сейчас, дорогие наши слушатели. Это мы сейчас говорим о практике применения, о том, что делать с детьми и как воспитывать наших детей для того, чтобы они остались живы и были в безопасности.
Если говорить о побегах, то есть о сознательном уходе из дома, это, наверное, отдельная тема, и она уже поднималась в формуле семьи, но вот те же волонтеры в своем интервью говорят о том, что главное для родителей подробно рассказать полицейским или волонтерам из поисковых организаций, что предшествовало уходу. То есть не каждый родитель сознается, что в семье были какие-то проблемы, конфликты, да, и такое отсутствие информации очень сильно усложняет поиски. И если родитель честно признается в том, что только что был конфликт, или конфликты были из-за оценок, из-за друзей нежелательных и так далее, работать проще. То есть никто не собирается на данный момент осуждать полицейский или волонтер. Его задача найти ребенка, а не осуждать ваши отношения, ну, как бы с вашим подростком. И они все говорят, что ну, вот, это нужная информация, она бывает очень сильно помогает делу. Но родители боятся, во-первых, осуждения, во-вторых, что там органы опеки детей берут, отберут и так далее. И вот в частности в истории, которую я читала, там подросток сбегал 3 раза, и мама не говорила, что он конфликтовал и угрожал ей уходом. Это потом только выяснилось, mm-hmm. после 3 раз его нахождения, да, когда он писал записки, да, ухожу, все, там, уехал. Вот мама боялась, да, что вмешаются органы опеки, ей было... Ну, как-то. Хотя можно было с психологом, опять же, поговорить уже после первого ухода, что раз ребенок угрожает уйти, то ну, тут как-то можно работать с ребенком и с мамой. Ей, конечно, ну, конечно, признаться в таком, да, посторонним людям, это, ну, как сказать, неприятно, некомфортно.
Ну, это неприятно, некомфортно, и плюс родители тоже боятся. Но это странно, конечно, вот с здравой логики, когда ты скрываешь что-то, но ты же должен понимать, что ребенок может погибнуть. А ты думаешь, как там Пушкин писал, а ты думаешь о красе ногтей, но думаешь о своей репутации. Но здесь нужно быть очень честным, искренним предельно для того, чтобы помочь найти твоего ребенка. И потом, я вот тоже 3 раза ребенок сбегал, и уж после 1 раза уже нужно подключить, наверное, всех и вся для того, чтобы ну, наладить отношения с своим собственным ребенком. Но, к сожалению, родители этого не делают. Вообще, кстати говоря, вот это вот не выносить ссоры из дома, это же тоже наша некая такая установка, культурологическая, культурная установка, в которой мы живем. И поэтому мы стараемся, чтобы вот на людях быть одними, а дома у нас могут быть совершенно другие отношения. И, к сожалению, это очень сильно влияет. И вот этот вот диссонанс дети очень чувствуют, и порой, понятно, родители для всех хорошие, а для своих собственных детей они плохие, и поэтому они сбегают. И потом, когда уже волонтеры или когда там органы полиции приходят, и потом вот это вот сокрывательство, оно происходит, потому что мы не хотим выглядеть плохо. Но на кону стоит жизнь ребенка, который ушел, который в отчаянии, который становится легкой добычей для криминальных каких-то элементов. И мы должны это, ну, опять, мы должны это понимать. Но это вот я сейчас сижу в мягком кресле, я это понимаю. Но опять, самое это основное, вот о чем мы сегодня с вами говорим, ведь самая основная профилактическая ну, работа или мера против вот этих рецидивов, она очень банальна. Это, безусловно, любить своего ребенка и слышать его, находить время для откровенных разговоров и быть вместе с ним. Да, наступит время, когда ребенок повзрослеет и уйдет. Но ну, раз уж вы взяли эту ответственность, вы родили ребенка, но любите его, слышите его, будьте рядом с ним, разговаривайте, учите его жить и учите его ну, безопасности в этой жизни, о чем мы говорим сегодня на протяжении всего нашего эфира, друзья дорогие. Услышьте, пожалуйста, нас.
Еще один комментарий напоследок, у нас 2 минутки остается. Ну, тут, конечно, многие пишут о недоверии там, полиции и прочим, да, что это сомнительное предприятие, и что лучше там сначала самому да, туда позвонить, но самому начать бить во все колокола там.
Ну, это понятно, но полиция бывает разная, друзья мои, поэтому опять я понимаю, о чем вы говорите, но...
Ой. И все-таки, когда дети, люди. Это совершенно другое отношение, честно говоря, когда еще особенно маленькие дети, да, здесь есть еще все-таки, ну, это важно и для полицейских в том числе, то есть с детьми другое несколько отношений, да, если об этом говорить.
Да, поэтому полиция бывает разная, я сталкивался с полицией разные, они приезжают, и ну, я думаю, что в принципе на детей реагируют многие полицейские, там, они родители, и я думаю, сердца откликаются. Все-таки я понимаю, что у нас есть предвзятые отношения, у нас к полиции особенное такое недоверчивое отношение, но правоохранительные органы нужно все-таки обращаться, потому что подключается транспортная полиция и так далее и тому подобное. Видеокамеры они могут поднять, они могут все посмотреть, они могут этим заняться. У нас нет таких рычагов, понимаете, к информации, которая есть у них.
Если подводить итоги, доверие, 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 да, и из доверия вытекает, что мы одна команда, я и мой ребенок, поэтому у нас есть четкий там, протокол, шаблон в каких-то кризисных ситуациях, как действовать, при этом отработанный, как в команде, да, отрабатывает спортивный, договоренность такая, что я делаю, что ты делаешь, да, вот, и, ну вот, опять же, а эта командность, она строится из доверия, все вокруг доверия у нас вращается сегодня.
Да, поэтому, друзья мои, берегите себя, своих собственных детей, и помните о том, что самое главное – это ваш ребенок и понимание его и отношения с ним. И строите эти отношения как можно глубже. Старайтесь, пожалуйста, у вас все получится.
Все, спасибо, Юрий, всего доброго. Спасибо вам за ваши комментарии и вопросы. До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.